Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, этот час светлого вечера с нами проводит Владимир Романович Лягойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Очень не хочется с грустного начинать, но, по-видимому, придется, поскольку такая у нас достаточно траурная получилась неделя. Скончался Олег Павлович Табаков.
Да.
Об этом очень много, к несчастью, разноплановых разговоров началось. И ну, любой уход заметного человека для культуры, для истории страны, он всегда знаковый. Но тут, на мой взгляд, проявилась какая-то странная тенденция, последнее время обострившаяся среди православных. Почему-то сообщение о смерти вызывает неадекватную, на мой, по крайней мере, взгляд, реакцию. Люди начинают обсуждать личные верования ушедшего человека, там, насколько он православный, неправославный, достоин отпевания, недостоин отпевания. Казалось бы, эта тема должна навести человека, верующего, на мысль вообще о смысле жизни, о смерти, о том, что остается после нас и что от этого конкретного человека останется в истории. Но почему-то вообще тема смерти вызывает какую-то необоснованную агрессию. Это касается даже смерти близких по каким-то в связи с болезнью, в особенности, начинаются какие-то поиски виноватых врачей, вообще кого-то виноватого, вместо того, чтобы подумать о смысле того, что произошло для тебя самого. Как вы думаете, что вызывает такую странную агрессивную реакцию на смерть именно у верующих людей?
Ну, вы знаете, вы сказали, что много разноплановых разговоров. Я бы все-таки сказал, что, по счастью, большинство разговоров, если можно так выразиться, одноплановые, потому что, несмотря на заметность вот этой странной реакции на смерть Олега Павловича, все-таки основная реакция была вполне себе человеческой и христианской. Вот. Увы, были слышны вот эти голоса о недопустимости отпевания и так далее. Вот среди верующих, опять же, вы сказали, очень хочется начать спорить, но, наверное, это тоже будет неправильно, потому что мы как-то с легкостью сразу оцениваем людей. Я хочу надеяться и думать, и так и думаю, что это действительно верующие люди, но у них какой-то вот есть, видимо, маленький излом вот в их представлении о том, как вера должна проявляться. Я совершенно с вами согласен. Во-первых, хочу это сказать, что вот вместо того, чтобы, говоря словами пастернаковского Гамлета, повернуть глаза зрачками в душу, мы их разворачиваем, так сказать, и на усопшего уже, и еще на что-то, и начинаем выносить последний суд, который оставлен Господу самому. Причем, если говорить об Олеге Павловиче, да вот и мне, например, известно, что он перед смертью исповедовался, и почему-то никто не... Это факт, я это знаю, да, и вместо того, чтобы задаться вопросом, хотя бы узнать, да, хотя бы оставить, как вот, скажем, мы, я, например, всегда говорю, что мы не знаем, с каким чувством умирал Лев Николаевич Толстой, мы знаем, что к нему пришел священник из Оптиной пустыни, который готов был, вот почему, скажем, наши ревнители, в кавычки беру это слово, безусловно, в данном случае, хоть само слово замечательное, но беру его в кавычки. Почему наши ревнители не вспоминают пример оптинских монахов, которые к Толстому, к Льву Николаевичу отправили священника? Не кричали, что ты, собака, сдохни без отпевания, да? И теперь вот заработал. А они к нему отправили священника. Над этим почему-то никто не задумал. Мы любим эту Оптина пустынь. Вот Оптина пустынь. Вот что сделали монахи Оптиной пустыни. Да? Вот. И это, конечно, какой-то, знаете, излом в понимании того, как должна проявляться вера, что такое. Я даже, конечно, последнее дело себя цитировать, но где-то вот какой-то в пылу дискуссии фейсбучной я написал, что это какой-то распад церковного сознания происходит, потому что люди совершенно странным образом реагируют на эти вещи и к великому сожалению. Но почему так происходит? Потому что, вы знаете, теперь к вашему вопросу, мне кажется, что вот мы иногда забываем о том, что мы в церковь пришли спасаться, а не спасать церковь. И вот это стремление человека защитить Бога, оно, с одной стороны, очень правильное. Я не готов, так сказать, бросить камень в тех, кто вот хочет. Это очень правильно. Но тут же, понимаете, очень важно понимать, когда... И что, и даже защита Бога немножко странна, да, а вот ну, когда ревность вот эта, она должна как-то по разуму проявляться. И совершенно с вами согласен в том, что Евангелие нам говорит, что сначала нужно бревно из своего глаза удалить, и тогда ты поймешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Я всегда вот в таких случаях обострения каких-то проявлений вот ревности, я всегда для себя... Когда я сам вот сомневаюсь, вот как надо поступить? Я думаю, вот люди, которые для нас являются образцами подлинно духовного и христианского поведения, преподобный Серафим, преподобный Сергий, вот как бы они поступили в данном случае? Что бы они сделали? И у меня вот такие проявления ревнителей в кавычках, их, к сожалению, действительно немало за последнее время было, они очень плохо стыкуются с моим представлением о том, что бы сделали наши преподобные отцы. И даже когда, простите, сейчас кратко совсем, когда любят, даже когда приводят цитаты Иоанна Златоуста, то их приводят вне контекста, без понимания исторической ситуации, без понимания, когда это было сказано, кому и для чего. У нас очень хорошая была в свое время публикация, такое, публикация расследования на эту тему в журнале «Фома». Там, ну, вот насчет там, того, что руку свою осветить там, ударом, да. И у нас была статья с заголовком, или вынос у нас такой был на обложку, «Фоме бить христианином» с вопросительным знаком. Вот, очень серьезно, глубоко. Вот кому интересно, можно найти на сайте «Фомы» это.
Когда уходят такие знаковые люди, тут в стык еще одно направление размышлений появляется. Уходит 20 век, ну, а воплощенный в лицах. Уходят люди, которые могли до последнего транслировать все то, чем этот век их напитал, и с точки зрения культуры, и с точки зрения истории, и с точки зрения собственного жизненного опыта. Но создается иногда такое впечатление, что это уже мало кому интересно, потому что даже наиболее близкий к нам отрезок 20 века, 90-е годы, все больше и больше в общественном сознании превращаются в некий миф. И, в принципе, большинству людей этого вполне достаточно. А уж желающих покопаться, что ж там было на самом деле в 80-е, 70-е и глубже, становится очень немного. Люди довольствуются вполне такими схематичными представлениями о том, что происходило. И чем меньше носителей вот этого знания остается в живых, тем больше задаешься вопросом, а почему вот эта даже ближайшая история так мало интересует нас? Почему так мало желающих разобраться, что же такое, что за послание там зашифровано, актуальное для нашей нынешней жизни?
Вы знаете, интереснейший вопрос, я только, с вашего позволения, немножко чуть-чуть договорю, вот для меня важно просто сказать это, вот в этой истории с Олегом Павловичем, что меня поразило, и что как-то никак я не могу принять, это представление об отпевании как о награде какой-то, как практически о канонизации, да, отпевание – это плач церкви об умершем человеке, о прости ему его прегрешение, и кто-то там мне возражал, что поется со святыми упокой, но со святыми упокой – это не значит, что вот он тоже был святым, это значит, что не погуби, не погуби, приведи его вот туда, где святые. Да, это со святыми упокой не значит, что человек тоже был святым. К вашему вопросу, вы знаете, он у меня распадается сразу на несколько таких поворотов. Во-первых, Мне кажется, что... вот я чуть-чуть, может быть, не знаю, на шаг вперед или назад бы перешел. Тревожно не только то, что мы не пытаемся, не интересуемся этим зашифрованным посланием. Это тревожно, но в каком-то смысле объяснимо, потому что, ну, мы слишком убежали. Не уверен, что вперед, но куда-то вот в сторону. Да? И нам действительно это вот, ну, мало интересно. Это, знаете, как говорят иногда, не вина, а беда. Вот я все не могу забыть, как дал своим студентам-первокурсникам написать рецензию на «Калину Красную» Шукшина, на фильм. И одна девочка написала, что вот я смотрю этот фильм и понимаю, что по замыслу режиссера он должен меня тронуть. Он меня не трогает. Вот бежит там эта Федосеева Шукшина в конце к этому раненому Шукшину, там кровь какая-то, вот мне должно царапать сердце, а мне вот не царапает. Да? И я же не могу ее винить, говорю, что мерзавка там, или просто почему не царапает, должно. Ну вот нет, вот все, мы пропустили это, мы не воспитали. Кто виноват, если это рассматривать как негатив, для меня негатив, кто виноват, девочка? Нет, конечно, да, вот то, как ей вкус прививали художественный, не знаю, еще какие-то вещи. Меня, но это, понимаете, это уже произошло, и понятно, вот оно произошло. Почему она не интересуется? Да вот потому и не интересуется. Я пытался, кстати, с ней говорить, со своей студенткой, она говорит, ну, я вот росла на других фильмах. Ну, действительно. Это как если человек вырос на каком-то... Как ему Баха слушать? Да никак, у него наслушанности нет, как музыканты говорят. Да? А мне еще более тревожно то, что ведь люди, многие еще живы, и им есть что сказать. И они еще полны творческих сил, вот если говорить об этой, да, среде, а они не востребованы, то есть мы не только не интересуемся тем, что было, мы не даем им возможность сказать то, что есть. Да? И в этом смысле мне вот очень интересен был поворот в моем недавнем разговоре с режиссером Юрием Грымовым, когда я сказал ему, что вот фильмы «Так на ура» у нас проходящие, и «Легенда 17», и «Движение вверх» — хорошие фильмы. Мне искренне эти фильмы нравятся, как зрителю, я рад, что они вызывают такую реакцию. Но я не могу вот так устроить, мы не можем не размышлять. Вот размышляя, я понимаю, что это все-таки фильмы, которые демонстрируют наше умение освоить, для себя это называют голливудские лекала, да? Это вот это, они сняты не в традициях советского кино, замечательного, уж простите за пафос, великого советского кино. И вот Грымов в нашем разговоре очень интересно сказал. Он сказал по американским лекалам до 90-го года. То есть, смотрите, с одной стороны, мы не интересуемся своим прошлым, но за вот то, что мы берем, не знаю, не Запада, это как тут сразу такие другие коннотации, я не хочу сказать, но вот этот наш голливудский стандарт, он-то... На самом деле тоже из прошлого. Голливуд так не снимает уже. Три этих самых билборда на границе, чего там, Миссури, Массачусетса, не помню.
Фильм
этот новый, да.
Эббинга, да.
Это другие лекала. Это Голливуд уже другой. То есть мы свое своим не интересуемся, а снимаем вот в традициях уже чего-то отшумевшего там. Вот это вызывает такое, знаете, неприятие. Ну почему? Сложный вопрос. Нет у меня ответа какого-то такого однозначного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, мне это было интересно еще для себя как бы понять, поскольку... Многим моим сверстникам ближе восприятие истории, позаимствованного из «Доктора Живаго» Пастернака. Там говорится о том, что история — это то пространство, на котором Бог разговаривает с человеком. То есть знание истории нужно не просто для удовлетворения некоторого своего любопытства, а в попытке понять какие-то заложенные там высшие смыслы. И есть такое ощущение, что это мало кому сейчас интересно.
Вы знаете, я тогда, может быть, не совсем верно понял ваш вопрос. Я именно в плане творчества недавнего его рассмотрел, потому что я его воспринял в контексте вот разговора о Табакове и имел в виду, может быть, вот эти недавние... ну, вот эти события. А в этом смысле я тут и согласен, и не согласен. Согласен в том плане, что мы сейчас, говоря об истории, говорим об этом без знания, без понимания. Даже какой там разговор Бога с человеком? Вот я входил в оргкомитет, связанный со столетием событий октября 17 года, государственный оргкомитет, и помню такие вот эмоциональные и глубокие выступления нескольких наших замечательных историков, которые говорили о том, сколько сейчас открыто фактов с помощью изучения архивов, документов и так далее, и б, насколько все эти факты, они находятся абсолютно вне не только внимания, но даже поля зрения, так сказать, широких общественных масс. То есть в баталиях по поводу событий столетней давности люди оперируют, внимание, даже не школьными знаниями, а своим воспоминанием о школьных знаниях. То есть вот они чего-то когда-то выучили, дальше у нас есть набор клише, кто-то чего-то где-то прочитал, 1,5 книжки, да, но достаточно, сегодня есть, вот потрясающая вещь, которую нам, которая нас прижимает, вот этот современный мир, мы имеем удивительные возможности, удивительно доступны, оказываются огромные массивы информации, и вот знание, оно лежит, подойди и бери, никто не берет, и это к жизни никак не применимо. То есть мы будем до хрипоты спорить, будем драться по поводу там каких-то событий, вместо того, чтобы спокойно сказать, слушай, а давай посмотрим. Да? Вот мне, когда меня спрашивают там о тех же событиях 17-го года, когда разговор переходит в плоскость серьезной истории, я в 90% случаев говорю, не знаю. Но я правда не знаю. Я не специалист, я этот период не изучал, я документов не читал. Да? Я знаю какой-то набор клише, да, но я не готов сказать, что из них соответствует действительности, не соответствует. Те небольшие вопросы, в которые я погружался, они передо мной ставили исключительно новые загадки. Да, это связано, допустим, с тем же убийством царской семьи там, и так далее. Да, к чему вот я, пусть по-дилетантски, но вот вынужден был чуть-чуть погрузиться. И я понимаю, что нужно замолчать. Вот. Какое тут, а то, о чем вы говорите, это же вообще, это еще более глубокий шаг. Это когда ты уже вот знаешь, но начинаешь это воспринимать не как просто набор фактов, не как историк, а как человек, для которого вот история — разговор с Богом. То есть ты говоришь, историк отвечает на вопрос «как» или там «что». Вы ставите вопрос «для чего?». Но нельзя ответить на вопрос «для чего», если ты не знаешь «как» и «что». Потому что если ты не знаешь «как» и «что», ты начнешь придумывать ответ на вопрос «для чего?». В этом смысле мы в бездне находимся. Или бездна перед нами, или мы перед бездной, я не знаю. Мы мимо, мы не можем ответить, мы не способны. Почему у нас такое извращенное, неинтересное, такое вот идиотское представление об этом? Потому что мы не знаем, что и как, и пытаемся ответить на вопрос, для чего. Отсюда и беды.
Но это вот перекликается с той темой, которую мы с Костей уже вторую неделю так или иначе все время пытаемся обсудить.
По нынешним временам это очень долго. Вы нарушаете законы информационного общества.
Я сейчас тоже заинтригован, какую же тему мы две недели пытаемся.
У вас просто плохая память.
Да, то, что мы вычитали у Аверинцева в его статье «Ностальгия», про то, что...
Вы читаете вслух, что ли?
Нет,
мы готовимся к программам.
Мы за кадром читаем.
Этого никто не делает уже.
Мы вот решили поэкспериментировать. Так вот, там мысль, которую пытаемся каким-то образом применить к практической жизни, что в современном мире самая главная потеря – это потеря главного смысла. То есть ушло понимание, что что-то происходящее вокруг или что-то создаваемое людьми должно иметь значение. Он в 90-е годы писал о том, что значение ушло вообще как понятие. Потеряло значение любая война, потеряло значение любое количество жертв в террористических актах, потеряло значение любое высказывание в искусстве. И вот эта утрата значения – это самая трагическая утрата, неизвестно к чему, которая может привести.
Вы знаете, вот тут я бы, может быть, ну, не то чтобы не согласился, мне кажется, ну, во-первых, я статью либо не читал, либо сейчас так не помню, может, даже когда-то читал, но все-таки вот в вашем пересказе, да, мне моя реакция вот и да, и нет, потому что, с одной стороны, все это так, и не видеть изменений, то есть изменения происходят или там произошли какие-то, и наивно с этим спорить, но изменения происходят всегда. И по сравнению, а по сравнению с 19 веком мы тоже что-то потеряли, там, да, потеряли неспешность, там, созерцательность, но что-то и приобрели. И вот я недавно с одним человеком говорил, и мы рассуждали на, то, на тему того, что вот умирает печатная книга, и, видимо, там, так или иначе умрет, как-то возродится, но все равно иначе. И что же делать? И он замечательную сказал вещь. Ну, как минимум замечательную, говоря, так сказать, вот таким бытовым языком, на подумать, да, он сказал, что все равно вот какую-то душу в эти гаджеты человек вложит, потому что если нет, это значит, что Господь нас бросил. Вот понимаете, если эту мысль, как я ее услышал у вас, если довести до логического конца, это значит, ну все, все пропало, не может все пропасть. Не может верующий человек так думать. Гаджеты, книг не будет, буквы забудем. Значит, Господь нам вот это значение и смысл даст в какой-то другой форме. В этом я вот на днях студентам своим спросил у них, что значит слово «завет», да? Какой синоним. Они, конечно, бедные не знают, ну, откуда. И когда я им объяснил, что один из вариантов перевода этого древнееврейского слова, которое в Ветхом Завете использовано, это «договор», и договор предполагает не просто участие двух сторон, но и обязанности двух сторон. А извините меня, с момента Адама у нас ничего в договоре с Творцом не изменилось. Мы его все время нарушаем, а он все время остается ему верным. И коль скоро Бог верен этому договору, мы можем придумать какие-то новые гаджеты, мы можем уничтожить все смыслы, которые создали великие предыдущие поколения, и спрыгнуть с плечей этих гигантов, на которых мы, как карлики, стоим по образному выражению одного средневекового мыслителя. Но Господь все равно найдет способ эти мысли нам дать. И по-другому, я думаю, не может думать верующий человек.
На днях вот я просто на себе подтверждение ваших слов обнаружил, потому
что... Ну, я вообще очень точно говорю.
Да-да, потому что вот можно читать книгу на компьютере, можно читать книгу там на планшете или на телефоне, а есть вот такие ридеры, то есть то, где только книжка, по сути, заложена, просто электронная книжка. Вот там нет мессенджера, там нет... очень плохо и медленно работает Wi-Fi, хотя он там есть. Там невозможно писать, читать, там можно только читать то, что туда вкачано.
Это почти как бумажная книга.
Так, он-то считал, что это уже совсем другое ощущение. То есть это уже что-то такое родное, близкое, что вот я с собой возьму, и это будет некий противовес телефону, а не добавление к нему. Владимир Легой, это глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Сегодня с нами этот светлый вечер проводит, как всегда, в пятницу в студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».